Что ж, Фонтанка, офис, уважаемые телезрители, Виталий Демарский у нас сегодня в студии.
Из одного офиса в другой.
Ну да, вы как человек родильный и уже телевизионный, можно прямо сказать, что от одного пирога к другому пирогу, от одного праздника к другому празднику. Еще раз здравствуйте, я хочу представить, мало ли кто здесь есть, кто еще, в общем, может быть, вас не слышал, а такие, безусловно, всегда появляются в рамках 2-3 единиц. Итак, конечно же, главный редактор. Редактор «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Виталий Демарский. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, ну помните, как у Бориса Борисовича Гребенщикова было? Уже как прошло сейчас? 7 ноября.
Да.
Так что ты у нас уже прошло 9 мая. Да. Ну, прошли вот эти все майские экзерцисы. И вот какие ваши ощущения? Вот как все-таки этот 9 май, этот 1 мая, объединенный с Пасхой, вот как это все в этом году было? Так же, как в прошлом, с огромным количеством машин, там какой-то вот такой вот такого вот на верхней ноте надрыва? Или все-таки поспокойнее было?
Ну, знаете, как это говорится, история повторяется дважды. Да? Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Вот. В прошлом году обсуждалось все то же самое. В прошлом году было некое, ну, если хотите, такое обоснование. Обоснование вот этого пафоса. Да? 70 лет. У нас вообще очень любят круглые даты, которую я очень люблю. Не именно эту, а вообще круглые даты, потому что мне всегда кажется, что круглые даты, они за собой заслоняют вообще какие-то реалии другие, да. Это, знаете, как вот с писателями. Там 100 лет, я не знаю, кого-нибудь, там, не знаю, Гоголя, Пушкина, неважно кого, да, 150 лет, опять же, неважно. И тут начинается вам тут, и если это Пушкин, то у вас будет с утра до ночи Пушкин. Потом проходит 5 дней.
И его уже никто не вспоминает.
Никто не вспоминает, кто такой Пушкин, и в следующий раз Пушкин будет у вас на 155 лет, да, понимаете, или там на 175 лет. И поэтому круглые даты, кстати говоря, в журнале еще, который мы делаем, исторический журнал.
Да, я забыл сказать.
Ну, это не имеет значения, да, ну, неважно, да, там как бы, вроде как бы сам Бог велел круглые даты отмечать, мы там не отмечаем круглые даты. Ну, иногда бывает вынуждено, что называется. Но, в принципе, мы стараемся не отмечать. Вот. Так что, возвращаясь к 9 мая. 70 лет. 70 лет пафосно отметили с воем и ревом танков, с Красной площадью. В общем, все как полагается. Вот. В этом году вроде как бы пафоса того нет, как я понимаю. Кризис тоже диктует свои правила игры. Денег тоже меньше. Значит, как-то хотелось, видимо, и ужаться, и как бы и не потерять. В общем, немножко мне показалось в этом году много такой вот наигранности, что ли, да, такой искусственности. Я знаю, что многие вообще вот говорят, там, коллега наш, с вами коллега, вот, там, Невзоров Александр, да, вот мы с ним беседовали на эту тему, он говорит, культ войны, культ войны. Ну да, наверное, есть, но он какой-то немножко смешной культ войны. Потому что вроде и культ войны, и не веришь, какой-то он бутафорский. И праздник немножко бутафорский. И уж какая замечательная акция. У нас так мало что-то приходит снизу. Да? И вот снизу пришла замечательная акция. Без, бессмертный пол.
Да, да, да.
Ну и во что? Значит, его превращают уже в такую заформализованную акцию с готовыми уже этими рамками для портретов.
Как вам внук с портретом деда? Я про, соответственно, депутата Государственной Думы, председателя
Никонова.
Комитета образования, да,
да.
Вячеслава Никонова,
ну, да,
с дедом Молотовым.
Как говорят, внук Молотова-Риббентропа.
Да, да, да.
Ну и Молотов, значит. Ну,
мне кажется, него... что вот все перемешалось.
Все перемешалось. Какой-то
вообще винегрет.
Винегрет абсолютно. Какой-то полный винегрет. Идейный, политический.
Да, да.
Мемориальный,
да,
какой
да.
хотите, он да, какой-то да. винегрет. Там, понимаете, когда все запутано, никто ничего не понимает. Вы спросите молодых людей, молодые люди, я думаю, в этой истории вообще уже запутались окончательно. Потому что они вообще не понимают, что происходит.
Что происходит, да.
Я там звоню одному человеку, такому молодому, в Москву отсюда, из Питера, 9 мая. Я говорю, как у вас там? Он говорит, да, там что-то такое дело. Я говорю, а ты спрашиваю, ты? Он говорит, вокруг безумный полк. Я говорю, как безумный, он же бессмертный. Он говорит, ну, бессмертный, да, извини. То есть это не просто, потому, ему все равно, какие были слова там, угу. поставить, понимаете? Но это вот чего-то... Вот
чего-то ну, акция была прекрасная, вот это изначально. Конечно.
Забыли, кстати говоря, кто автор этой акции, откуда она пошла, из Томска. Да, от этих трех ребят, журналистов ТВ-2. Поскольку канал закрыли благополучно, что его вспоминать? Да, мы тогда прикарманим, приватизируем эту акцию себе и будем, значит, гнать, там, насколько я не знаю, там это каждый раз это возникает, там, не знаю, никто не собирается это проверять, но слышишь же все время, там, с одной стороны, то с другой, там, что уже готовые портреты там раздавали в школах. Да, то есть не осужденный.
Да,
не,
да, да.
Ну и так далее и тому подобное. Это в прошлом году вот это вот, когда засняли, как там выкидывали эти...
Да. Ну... Слушайте, а вот, знаете, мой приятель один говорит по этому поводу очень... Ну, не только по этому, а вообще в связи с этим. Что вот как бочка с медом, да, вот если в какую-то нормальную бочку с нормальным делом добавить...
С нормальным медом.
С нормальным медом, да, добавить ложку государства, то это, собственно, превращается в бочку с дерьмом.
Кстати, у ребят, этих у трех, когда они этот бессмертный полк, значит, вот эту акцию придумывали, у них были некие незыблемые критерии. Угу. Значит, некоммерческая, угу. хотя им предлагали сразу, как увидели массовость, угу. там какие-то банки начали предлагать, что мы там угу. поставим свои логотипы на этом и угу. так далее. Никакой коммерции они отказывались от этого. И там у них даже был такой принцип. Никакого государства. Чтобы государство в этом не участвовало. Чтобы это была акция исключительно общественная.
Да.
Как только, действительно, правильно ваш приятель, кто говорит, что как только государство начинает дотрагиваться, вольно или невольно, здесь даже я бы никого конкретно, персонально не обвинял. Это просто, ну, это просто так.
Так, это просто так, потому что нужны рапорты, нужны доклады, сколько прошло, какая колонна, что сделано.
И это уже, и это уже
Первомай, так.
Да, и бессмертный полк стал, как я подозреваю, в перечне мероприятий, он уже стоит, рядом с которым надо поставить галку.
Слушайте, ну вот вы долгие годы вели, я не знаю, сейчас идете или нет, цену победы. Вот. Да. И мне, конечно, всегда, я заслушивался вашей программы, я уже здесь почитатель абсолютно. Ага. И знаете, вот меня всегда удивляло, все-таки 9 мая, но почему в какой-то момент из этого мемориального дня, ну, по сути, поминовения, когда, в общем-то, мы говорим о гибели огромного количества людей, действительно гибели, когда людьми закрывали дыры в фронте, да, то есть телами, перешло в некое вот шалтай-болтай, вот этот праздник и прочее. Я, знаете, был на фан-зоне «Зенита», хотел сказать, хоккея, и там выступали ребята, играли прекрасные военные песни, притом много Акуджавы было и так далее. И я видел людей, которые, знаете, такие бухие, приехавшие черти знает куда, откуда на праздник, ничего не понимающие, они танцевали под Акуджаву, под День Победы, понимаете, такое, выплясывали чечетку. Вот это все,
знаете,
вот это
такой... во мне борются какие-то разные чувства по этому поводу. С одной стороны, ну, я как человек все-таки возраста солидного и помнящего очень много, я, правда, сразу послевоенный ребенок, но тем не менее, да, послевоенное какое-то время, я все-таки довольно близкое к войне время, я помню. Я помню те празднования 9-го. Я, кстати, очень хорошо помню 65-й год, когда вот...
65-й помните, да?
Да, помню. Ну, мне 18 лет было, извините. Здорово. Ночью. Когда возродился праздник. Когда он появился фактически, да, потому что Сталин, как известно, там и стал выходным днем, и был роскошный парад в такой, значит, победы и так далее. Вот. Он даже тогда, в советское время, этот праздник был праздником, ну, я бы сказал, исторических воспоминаний. Это был праздник памяти. И одно из главных мероприятий праздника, если уж слово мероприятие, я его не люблю, но это встреча ветеранов в скверике у Большого театра.
И минута молчания 18 часов, как я помню. В этом случае в
Ленинграде. Я, кстати, это меньше помню. Да? А вот то, что показывали каждый раз, каждый год, обязательно, помимо парада, показывали сквер у Большого театра, где встречались ветераны, их никто туда не гнал. Они сами ехали туда.
В 1965 году было еще кому встречаться.
Конечно. Ехали туда. В том-то все и дело. Сейчас уже нет ветеранов практически. Которые, ну, если очень есть там больные, не все могут передвигаться, конечно. Значит, кто-то, конечно, еще до сих пор там, наверное. Но нет вот этой массовости, безусловно. И, а без ветеранов праздник становится выхолощенным. Uh-huh. Да? А ветераны, они привносили свое в этот праздник. Они привносили память. Uh-huh. Сейчас не стало памяти. Есть праздник, есть торжество, есть пафос. И нет, вот как в этой песне знаменитой поется, и нет слез. Uh-huh. На глазах, да, и произошло то, о чем вы говорите, это произошло, надо сказать, что уже в 2000-е годы, когда история вообще и праздник 9 мая стали инструментом политики, актуальной политики, сегодняшней политики. Mm-hmm. Как они стали инструментом политики, они, соответственно, не нужны, ну, в общем, не нужны особенно слезы, не нужно то, нам нужно, нам же показывают мощь сегодняшней России, да. А не 45-го года. Да?
А вот как вам, знаете, вот эта идея, кто-то из журналистов, по-моему, высказался, мне кажется, что это очень любопытно, говорит, я бы хотел видеть на Красной площади в праздник не марш танков, а, например, тракторов, автомобилей, комбайнов, это той техники, которая, значит, ну вот сегодня показывает некое величие, если мы хотим показать величие.
Я тоже не очень это понимаю. Была другая идея. Для того, и причем она гуляла, она и в Европе обсуждалась. Mm-hmm. Каким образом как бы объединить, ну, я не знаю, можно ли говорить теперь бывших союзников, потому что если послушать Владимира Владимировича, то наши партнеры западные, они до сих пор партнеры вроде, да?
Ну да.
Несмотря ни на что. Вот. Но если как объединить вот эту победу союзников, Германию, освободившуюся от фашизма и так далее, было же предложение, причем, по-моему, оно от Меркеля исходило, проводить типа парада в Берлине. Угу. Чтобы там участвовали американцы, англичане, Россия, кто там, значит, угу. Все страны-победительницы. И Германия. Угу. Это как символ примирения, объединения и, самое главное, освобождения не только Европы, но всего человечества от фашизма.
Ну да, это глобальная была.
Да, это, мне кажется, что это такая была... Вот это была бы красивая акция. Да.
Хорошо, давайте к другим темам, потому что у нас их много. Хочу вас, конечно, помучить, давайте. Потретировать сегодня на разные темы. Ну, давайте про РБК немножко скажем, два слова. Вообще, ну вот что это? Это передел рынка, это политическое это возмездие. Отжим. Отжим, да, считаете? Отжим,
конечно.
То есть это рейдерские.
Ну, у меня нет сомнений.
Нет сомнений, да. А я как понимаю, все-таки у Прохорова отжать, ну, типа там...
А что у Прохорова отжать? А что Прохоров? У него что, есть индульгенция какая-то? Ни у кого нет, я вам хочу сказать. А почему не отжать у Прохорова? Слушайте, помните, там не такой масштаб был, но если вы помните, несколько лет назад, как после публикации материала, тоже касающегося семьи Путина, была закрыта газета «Московский корреспондент»,
да.
«Московский корреспондент», да, да, да. Принадлежащий Александру Лебедеву, mm-hmm. банкиру.
Да, да, очень хорошо.
Да, служба внешней разведки. Mm-hmm. Вот. Моментально все там, что тут? У кого там есть, у кого есть охранная грамота? У Прокурова ее нет.
То есть вы считаете, что это вот вещи взаимосвязаны?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Другое дело, что глупо спрашивать об этом того же Пескова, который отнекивается. Но было бы странно, если бы он сказал, да, вы знаете, дорогие друзья, мы решили наказать Михаила Дмитриевича за это. Ну, единственное, что я надеюсь, я боюсь, знаете, чего? Я боюсь закрытия. Я боюсь закрытия исключительно из солидарности с коллегами-журналистами, которые просто останутся без работы. Да? Если он просто перейдет в другие руки, ну, да.
Ну, так в другие руки она перейдет.
Ну, понятно, НТВ, другое. Там, ну, может быть, НТВ и не станет. Там, да. Смотрите, слушайте, Коммерсант перешел в руки, как бы, ну, кремлевского ставленника, как у нас говорят, да? Коммерсант, безусловно, изменился. Он не тот Коммерсант, который мы знали. в свое время, не уж говоря уже о том, что мы знали при его рождении, да?
Да.
Вот, но тем не менее он все-таки там в НТВ не превратился.
Да, не превратился. Да. Ну, потому что печатный, потому что может быть для специальной аудитории.
Ну, то в общем,
есть,
как
бизнес,
да.
Бизнес будет изничтожен,
ну,
если
в общем, так. Да. Ну, с другой стороны, видите, на ведомости тоже наезды.
Слушайте, как вы держитесь, сильно. Я имею в виду Эхо Москвы в данном случае, какая у вас индульгенция?
Нет, я думаю, что у вас тоже нет индульгенции, но это легче, конечно, это нужно не меня спрашивать.
Я понимаю, да, это я так, да, краем.
Это надо спрашивать Венедиктова, но я думаю, что здесь немало его дипломатические...
Дипломатические таланты и личные связи.
Дипломатические. Да, я бы не сказал, там, что личные связи. Личные связи есть у всех. Если об этом говорить. Ну, Потому что все друг друга знают замечательно и много лет. Угу. Что никого ни от чего не спасает. Так что личные связи, я в них, вот в этих ситуациях я не верю. Интересы и потребности, требования момента, они берут свое. Они сильнее личных связей.
Конечно,
такого рода.
Конечно.
Вот. А другое дело, что... Ну, кстати говоря, обратите внимание, я уже не знаю, и мысли здесь, в Петербурге, ну, у нас здесь меньший объем вещания просто, но я пытаюсь... Ведь «Эхо Москвы», знаете, мне всегда смешно, я даже своим студентам говорю, вот эхо, есть такое словосочетание «оппозиционная радиостанция». Я своим студентам объясняю, что средства массовой информации, если это не орган ЦК КПСС, газета «Правда», или орган французской компартии, газета «Юманите», да, она не может быть оппозиционной или не оппозиционной, если это не партийная газета. Средства массовой информации, значит, она, ведь почему говорят оппозиционная? Потому что на «Эхе Москвы» можно услышать те мнения, которые вообще-то в нормальных условиях должны звучать везде. Это что, все оппозиционные, что ли? Это глупо просто.
Ну, не знаю, на Фонтанке тоже разные оппозиционные и неоппозиционные мнения. Да. Разные. Это нормальное явление, это вопрос журналистики.
Абсолютно. Это просто это журналистика. Да.
Слушай, давайте разомну вас еще вот на вот такой теме. Так, мне кажется, достаточно любопытно. Сегодняшнее прошло сообщение, кстати, у вас, по-моему, тоже. Налог на тунеядство может быть введен,
да,
в России.
Я слышал это.
Слушай, ну, это, по-моему, вообще шедевральное.
Ну, да, это...
Ты как? Это
ренессанс.
Вот, появится новый бронь. Бродский.
Советский ренессанс.
Да,
советский,
да,
ренессанс.
Да,
появится,
да,
новый Бродский.
Появится новое поколение дворников и сторожей.
Появится. Я еще одну реальность. 101-й километр.
101-й километр, да, да, да. Тоже из тех.
101-й километр.
Слушайте, знаете, я вас уверяю, что вот мы сейчас с вами общаемся, мы с вами понимаем эти манки, да, эти, да, хэштеги того времени.
Да.
А огромное количество тех людей, которые вообще не понимают, о чем идет разговор.
Вы знаете, я вам хочу что сказать. Что я подозреваю, может, дай бог, чтобы я оказался прав.
Да.
Потому что за этим ничего не стоит, кроме надвигающихся в сентябре выборов. И наши замечательные депутаты, я вдруг почувствовал одну вещь, их подкузмили. Когда раньше были только партийные списки, там все было понятно. Там надо было выпендриться перед начальством, чтобы тебя внесли в список. И все. На этом твоя избирательная кампания, да, заканчивалась. Да, да. Поэтому выпендривались перед начальством разными способами. Борьба с тунеядством, борьба с экстремизмом, борьба с гомосексуалистами, борьба с транссексуалами. Не знаю, да, консервативные ценности, скрепы, все, что вы хотите. И вот каждый, значит, изощрялся в том, чтобы показать начальству, что... Теперь новая ситуация. Возникли одномандатные округа. Тоже надо перед начальством, чтобы тебя...
Ну да, конечно.
Но ты в какой-то мере стал чуть больше зависеть от людей, которые придут за тебя голосовать. Вот, кстати говоря, мне кажется, в этом смысле очень показательная история с песней Шнура.
Угу.
Да? Я думаю, что одни решили на этом сделать пиар предвыборный... Что вот мы патриоты, мы. И тут же возникает человек, депутат, который говорит: а давайте сделаем Шнура почетным гражданином города. Потому что он понимает, что... А он делает пиар свой перед избирателями, которые тоже
Нет, а все очень в этом отношении отвязываются.
Вот я думаю, что борьба с тунеядством – это из этой области.
Ой, слушай, ну давайте теперь более серьезные темы пойдем.
Куда уж серьезнее.
Серьезнее некуда, да. Смотрите, сегодня тоже Министерство экономического развития опубликовало... хочет запретить использование импортного программного обеспечения, если есть аналог отечественного. Но вот я думаю, что все сейчас, кто сидит перед своим, компьютером, там, понимают, что уже смешно, правда? Поскольку программного обеспечения своего нет, своей элементной базы фактически нет, то, значит, с этого момента должно встать все. Потому что, по сути, все является на
большом счете импортном. Я думаю, что это тоже, ведь исполнительная власть тоже, там, министерство, они тоже занимаются таким пиаром, надо показать свою патриотичность. Может быть, они знают, что нечем заменить, поэтому вообще нам не сказать. Но все равно заменить нечем. Это же условие все-таки правильное, что нельзя все-таки совсем отказаться. Только если есть отечественное.
Давайте по лекарствам возьмем аналог. Ну, есть эти дженерики, называются. Но ведь понятно, что качество этих дженериков и оригиналов, они все-таки не соответствуют. Вот. Здесь же то же самое вам будут. Вот, пожалуйста, есть телефон, который сделал или Ростех.
Это программное обеспечение. Это
внутри-то в нем стоит какое-то программное обеспечение.
Я думаю, что там стоят же андроиды.
Думаете, такие же андроиды?
Я думаю, что да, нет.
Я
не пробовал.
Но мне кажется, что они будут какие-то свои софты давать, которые тоже сделали в каком-нибудь институте.
Кстати говоря, у нас же хороший, в общем, программист.
Так программист-то хороший
элемент. Игорь Захи замечательный.
Да, но это же должно встать. Я не представляю, например, того нашего пользователя, который заменит, например, ту систему, переставит что-то на отечественное. Ну, хотя всякое может быть. Вы же знаете,
как... Я не очень хорошо понимаю.
Невзоров у вас очень хорошо по этому поводу сказал в эфире. По поводу того, что если... Я сейчас боюсь, цитата у меня не получится, но тем не менее, что если ракета будет, священником окрещено, то она выше колокольни лететь не может, да? То есть, собственно, тут
Нет, много нелепостей возникает, безусловно.
Нелепостей очень много, да. А вот смотрите, еще тоже любопытная история, тоже дня сегодняшнего. В Румынии заработал первый... В Румынии, да. Сегодня в Румынии заработал первый объект системы НАТО, системы ПРО Восточной Европы, естественно, натовской. Вот все-таки, на ваш взгляд, понятно, российская реакция уже прозвучала. Вот все-таки, на ваш взгляд, вот такой историческо-дилетантский, почему все-таки так мы боимся НАТО? Ведь были инициативы того же Владимира Владимировича, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2001 году была идея о вступлении, Илья Александрович, он об этом говорил, о вступлении России в НАТО. Еще в советские времена, по-моему, Косыгин предлагал Советскому Союзу вступить в НАТО. Были такие. То ли Косыгин, то ли кто-то еще из руководителей страны того времени.
Я думаю, что это байка. Почему? А куда деть Варшавский договор?
Всем Варшавским договором.
Всем Варшавским договором вступить в НАТО. Да. Я не очень в это верю, конечно. Что касается... Да, действительно, были предложения. Значит, я думаю, что в нашем руководстве, в нашем руководителе сидит глубокая обида на Запад. Глубокая обида, она возникла впервые, безусловно, после 11 сентября, когда Путин был более чем лоен, первый звонок Бушу. В общем, все. И я думаю, что Путин вообще и Россия, если под Россией подразумевать ту власть, которая сейчас есть, она ждала ответной реакции. Что мы теперь вместе, мы все, значит, и давайте жить как равные. А там не получилось. Я объективности ради должен сказать, что Запад несет свою долю ответственности. Они немножко прозевали вот этот прорыв, что ли, порыв из желания России стать равноправным, да? Значит, ну сколько можно уже, да, вот. Думаю, что Запад немного прозевал. Ну, а Россия, как это обычно с ней бывает, Россия вообще девушка обидчивая, вот, закомплексованная. И Россия в лице Владимира Владимировича Путина сильно обиделась на это. И с тех пор вот эти отношения идут под откос. И еще, конечно, я думаю, что очень устаревшие, я бы сказал, представления о геополитике. Потому что мир меняется, времена меняются, да, а мы все в реалиях 45-го года хотим жить.
Генералы все готовятся к прошлой войне.
Генералы пусть, ладно, главное, чтобы войны не было. Да, да. Вот. А вот когда политики мыслят категориями 70-летней давности, опять же, да, организовать Ялту-2, опять сесть за стол, вот это же все от стремления быть равноправными. А вот давайте опять сядем, давайте опять все поделим, Украина отойдет нам, в наши зоны интересов, и все, и не трогать, и давайте так. А так уже те Запад и не хочет, и, я думаю, не может. Уже другие времена, уже даже, посмотрите, внутри Евросоюза другие отношения. Уже мир другой, он не может быть таким, как в 45-м году.
Ну, а скажите, мы же понимаем...
Не говоря уже о том, что совершенно другие уже и державы появились. Да, уже... Кстати, в одном, я думаю, что Россия права. Ну, она не имела этого в виду, безусловно. Когда ее выперли, извините за выражение, из восьмерки, она опять стала семеркой. А говорит, нас этот формат не интересует, есть формат двадцатки. Я думаю, что, ну, и то пусть будет, но формат двадцатки реально эффективнее формата восьмерки. Потому что в силу того, что ну, действительно стал мир более полицентричным. Более. Вот. Но мы не это имели в виду.
Уровень доверия внутри семерки, он, конечно же, значительно выше, чем внутри двадцатки. Это тоже важно.
Конечно, да.
Все-таки конечно. Семерка и двадцатка – это понимать. Частные контакты, личные контакты.
Да, надо понимать, что когда Россию принимали в семерку, и она стала восьмеркой, вы обратите внимание, несмотря на всю мощь, там нет Китая.
Нет Китая, конечно.
Да. То есть и подразумевалось, в общем, подразумевалась некая единая семья
мировоззрение
передовых демократических стран. Да, вот. И цивилизационно.
И внутреннее доверие еще, мне кажется, что да. Это важно.
А вот,
что
да,
но... Ни двадцатка, ни семерка, они не вырабатывают каких-то политических решений. Они все-таки клуб, где люди общаются,
это, клуб.
Это элемент...
Восьмерка – это точно клуб. Двадцатка уже
да,
другой
уже
формат.
Другой формат.
А восьмерка – это чистый клуб. Да. Я, кстати, когда-то интересовался, как он зарождался. Он зарождался вообще у Камина, у Жескар Дестена.
У Жескар Дестена, да.
Они сначала просто сидели, разговаривали. Они случайно... Чуть ли, там семерки еще не было. Все начиналось... То ли с пятерки, то ли с тройки. Ну, это уже потом начали называть. Они просто собрались, там сидели, выпивали и обсуждали. И говорят, а давай еще раз встретимся.
Да, еще раз.
Нам вроде удобный формат.
Кстати, очень интересно, да. Хорошо, но вот все-таки, когда ты противостоишь кому-то, когда ты, по сути, отвечаешь на непонимание своей обиды, и эта обида перерастает, по сути, в «Холодную войну 2», то вольно-невольно рождается и ассоциация с Советским Союзом. Советский Союз имел для этого определенную идеологическую и, конечно же, материальную. Все работало на войну, да, все работало на. Вот это как сейчас, насколько, на ваш взгляд, реально противостояние в таком формате? Насколько наш ВВП может, я имею в виду в данном случае ВВП в прямом смысле, может противостоять...
Вот этому... Что прямым смыслом сегодня является?
Вот это хороший тоже вопрос, да. Нет, ну я, конечно, проваливаю продукт.
Я понимаю.
Может противостоять это вот этому самому западному, но по сути всему остальному сообществу?
Знаете, судя по ленивой... Это надо быть военным специалистом, наверное, если говорить о военных потенциалах. Судя по достаточно ленивой, как мне кажется, во всяком случае, реакции Запада, мы не сильно его напугали. Угу. Ну да, что-то шебуршаться, но мы там кое-какие меры примем, да, но не более того. Там, да, и сирийская вся эта кампания, которая, мне кажется, вообще затеяна исключительно, так сказать, там, в интересах внутренней политики, так скажем, да. И все, она не сильно впечатлила внешний мир.
Хорошо, давайте вот.
И смотрите, даже, извините, но даже Владимир Владимирович Путин, даже ВВП не в прямом смысле, сказал на днях, да, что там надо изучить изъяны военной техники в Сирии и так далее. Да. Мы же знаем, не впрямую, но какие-то слухи же доходят. Значит, Владимир Владимирович просто впрямую сказал, что не все так там идеально, как хотелось бы, да. Мы прекрасно помним историю, там, кстати говоря, с прошлогодним парадом и с супертанком, да, который куда-то там въехать не мог много часов. И об этом тоже много не говорили, но говорили, причем в открытую говорили. Это я вам не какую-то государственную тайну выдаю. После 2008 года, после войны с Грузией, как военные говорили, сколько было изъянов. Вы знаете, что военные там между собой, вот, надо понимать, да, разговаривали по мобильным телефонам, потому что связь не работала.
Да.
И так далее, и тому подобное. А до этого чеченские войны, кстати говоря, которые... Так что не надо... У нас пытаются создать впечатление, ну, может быть, и правильно, да, что броня крепка, и танки наши быстрые. Но я не знаю, насколько она крепка. Там все... И это противостояние...
Противостояние же находится совершенно уже в другом... Мы же живем уже совершенно в другом мире, в другом технологическом мире, да?
И в другом технологическом мире. И помните, там, когда вот там крымская история была, вот тоже Путин, да, сказал, что если бы не пришли здесь на завтра,
да, или бы НАТО.
Какой НАТО? Во-первых, кого... Ладно... Сейчас мы живем в другом мире, где территории, это раньше все войны были вокруг захвата территорий. Сейчас никто этим не занимается. Колониальные, не колониальные, все друг у друга что-то отбирали территории. Сейчас никто не отбирает друг у друга территории. Сейчас какими-то другими методами друг у друга отбирают деньги. В общем, ну так грубо, если, грубо, да? Вот. И ну чего там, какой НАТО, какой Крым, что им там делать? Это Черное море, которое не играет вообще никакого стратегического значения. Это, кстати говоря, тот, кто изучил бы опыт Второй мировой войны, знал бы, что в Черном море, в общем, никто не знал, что делать, потому что оно...
Ну да, внутреннее море.
Все. Внутреннее море, там, тем более, что перед еще войной там, с Турцией не смог, там, ну и Советский Союз с Германией не смог договориться по проливам, да, в общем.
Это все понятно, но все же здесь, понимаете, завязано на том, что это же противостояние России и условного Запада, это есть основа сегодняшней идеологической концепции. Да?
Я бы сказал, это основа внутренней политики.
Внутренней политики, да.
Но это все, ну что, мы сейчас 150-й раз с вами повторим одно и то же, да, банальную уже, ставшую банальную вещь, да, что внутри России пятая колонна, вне России, значит, проклятый Запад, нужны враги. Ну, вот они есть. Вам каждый день называют врагов, из-за которых нам плохо живется.
И чтобы понять и обосновать, почему эта жизнь у нас такая...
Почему она не удается, почему у нас все не так хорошо, как хотелось бы, почему мы покупаем виолончели, там, ну и так далее.
Как вы знаете, вот в этих... мотиваторах появилась очень любопытная картинка, где, значит, идут разного рода такие нарисованные люди, и у них таблички, кто-то Панама держит, кто-то еще. И это называлось все «офшорный полк». Вот. Поэтому да, ну вот это же, понимаете, народ же он сразу же начинает играть с теми
ценностями. Народу тоже это не сильно впечатляет.
Вот смотрите, еще любопытная такая история из Украины. Рада переименовала 75 населенных пунктов Крыма и 76 пунктов на территории, значит, которая не подконтрольна Киеву, то есть вон там, да, где-то, вот в какие-то свои старые исторические названия еще. То есть такая вот десоветизация происходит.
Ну, она не может происходить, потому что это не подвластно.
Конечно, да. Ну, на своей карте.
Это чисто символический
жест.
Это символический жест. И
я вы понимаю. Были в Украине когда, недавно, нет?
Нет, я давно не был. И я понял, хотя я там родился, между прочим. Там, понимаете, в чем дело? Я думаю, что украинская власть тоже понимает, что им время от времени им нужно какими-то символическими жестами напоминать о том, что они не согласны с аннексией Крыма. Да, и что Крым их территория. И они будут вот переименовали, потом еще что-нибудь придумают.
Это навсегда? Это навсегда?
Ой, это вопрос, который как раз вчера я сам себе задал и пытался задать даже нашим слушателям. Но он слушатель не задался почему-то, а сам себе я ответа не нашел. Я не знаю.
Я думаю,
мне очень понравился как-то ответ, который мне кто, я уже не помню кто, дал после Косово.
Косово, да.
Косово, единственное, там принципиальная разница с Крымом в том, что Косово никому не было присоединено, все-таки не было аннексии никакой, да. Да, если с точки зрения даже ситуации с Абхазией и с Южной Осетией, она проще. Да, потому что там нет аннексии никакой. Вот, хотя она там де-юре, де-факто она, безусловно, лежит. Да. Вот. Так вот, по поводу Косово. С кем-то я тоже спорил, кстати, из западников. Да, вот тоже говорил, ну что же, вот, типа вы нас упрекаете, а вот сами. Там, ну, весь набор наших аргументов я высказал. Как полагается истинному патриоту. На что получил такой ответ. Он говорит, ты понимаешь... Говорит, не спешите, никуда спешите. Вот Косово, потом Сербия, обиженная тем, что у нее отобрали Косово. Все вступят в Евросоюз. И там уже не будет иметь никакого значения, кому и куда, как называется, и куда, кому принадлежит этот территорий.
Это что, можно узнать параллель у вас сейчас?
Я думаю, что со временем я плохо понимаю будущее России вне Европы, так или иначе. Все повороты в Азию, они могут быть тактическими, но не стратегическими. Или мы хотим себя обречь на существование какое-то нелепое. Да? Если, конечно, исходя из презумпции того, что мы хотим нормально жить. Ну, да. Значит, от Европы мы никуда не денемся. В каком форме, я не могу, конечно, сказать, станем мы членом Евросоюза или нет. Хотя я думаю, что так или иначе Европа в будущем, если все с ума не сойдут, должна каким-то образом объединиться. И тогда не будет иметь никакого значения, кому принадлежит Крым.
То есть вот через создание сначала национальных государств, а потом, соответственно, уже...
Да, уже национальных государств уже нету фактически в Европе.
Да, да, в Европе нету. Да.
Уже в Европе.
И более того, мы уже видим в Европе вот эти все тенденции, которые связаны и с Каталонией, да, и Великобритания тоже, в общем, и снова какие-то разного рода... деление происходит уже внутри национальных государств, которые входят, собственно говоря, в Евросоюз. Да, да. И в общем, по большому счету, никто не считает это какой-то катастрофой.
Абсолютно.
Ну, единица Каталония, все равно куда она денется.
Ну да, каким-то образом все переформатируется.
Или баски,
да,
те же самые.
Но они хотя бы все это мирно переформатируют и как-то по обоюдному согласию, что называется. Да.
Ну то есть все-таки вот эти украинские события, они еще продолжительное время будут каким-то образом троллить российскую власть.
Я думаю, что они надолго.
Не думаете, что надолго?
Надолго. Думаю, что надолго. В эту ситуацию очень легко влезть, но из нее трудно вылезти. При том, что я думаю, что есть желание из нее вылезти.
Вы думаете, есть?
Я думаю, что есть, хотя бы по чисто таким прагматическим соображениям. Угу. В общем, санкции мешают. Санкции реально мешают. Нам всем говорят, что не мешают, но не мешают. Угу. Больше того, мешают антисанкции наши.
Которые не отменить, потому что есть санкции.
Да, да. Хотелось бы и санкции отменить, и антисанкции. Потому что с импортозамещением не очень получается.
Да, с импортозамещением, конечно, кто-то недавно вообще высказался по этому поводу, тоже, по-моему, из экономистов, что серьезно говорить о импортозамещении могут или абсолютно непрофессиональные люди, или изначально подонки.
Ну, в общем, кстати, как раз сегодня я беседовал у нас на станции с Дмитрием Травиным, очень известным,
да, конечно, петербургским.
Сам, вот мы как раз тоже об импортозамещении говорим, это невозможно. Просто в современном мире это невозможно. Существует такое старое, знаете, даже я это вспомнил, существует старое такое словосочетание — международное разделение труда. Ну, оно существует.
Существовало всегда.
Существовало, даже в СЭФ. Даже существовало всегда. Да, невозможно, чтобы страна сидела, идите все нафиг, извините за выражение. Мы сейчас все будем производить сами.
Ну да.
Ну не получится.
Это разве что в Северной Корее, как идея Чучхе, получается, да? Но что-то не хочется попасть в Северную Корею.
Да, и мы видим, сколько они производят.
Конечно,
сами.
Да, сами, да.
И то далеко не все. Я был, кстати, два раза в Северной Корее.
Я один.
Я был два раза. Я наблюдал за всем этим.
Это, конечно, тоже потрясающе.
Ким Чен Ира, да, предыдущий был.
Ким Чен Ира, да.
Ким Чен, который сын Ким Ир Сена.
Ким Ир Сена, да.
Да, и отец нынешнего. Да,
да, да. Да.
Все-таки у него в кабинете не северокорейский компьютер стоял.
Я с вами абсолютно соглашусь. Для меня вообще было потрясно. Понимаете, вот это тоже очень удивительный факт. Поймите, вот когда я проходил мавзолей Ким Ир Сена, там же комната за комнатой, вагон стоит советский. Да, но меня больше всего поразило в одной комнате, под большим стеклянным колпаком, как основная достопримечательность, это автомобиль товарища Ким Ир Сена. И что же это за автомобиль? Мерседес. Мерседес реально 600-й, как бы нам сейчас сказали, с этими лейбами везде мерседесовскими.
Ну а как, а на чем ездить еще?
Вот,
а вы думаете, нынешний что, не на мерседесе ездит?
Понятно, просто как у людей это укладывается, что как бы это враг, и при этом ты ездишь на машине врага.
А как укладывается у наших людей, которые на мерседесах вешают на Берлин?
На Берлин,
да, или на Volkswagen.
Да, это очень смешно.
Ну,
не, ну я так полагаю, что они, наверное, все-таки большинство из них вешают это за какие-то деньги, кто-то приплачивает.
Да,
так.
Я не думаю.
Не думаете? Ну, то есть, вы думаете, что это такая вот отсталость головы просто?
Это отсталость головы, это отсталость, я не знаю, что, сердца, это отсталость, это вообще отсталость.
Просто. Отсталость, да. Да, это, конечно, история. Слушайте, вот еще хочу тему одну с вами поднять. Может быть, она будет более философская, но так, мне кажется, весьма. Вот вспомните вот эти 70-е годы, когда диссиденты, движения, люди, все смотрят телевизор вот так, крестиком, сжимая пальцем, где можно, там немножко хихикают, значит, над тем, что говорят, и так далее. Вот тогда была сентенция о том, что, по сути, неприлично современному для того времени человеку, образованному, понимающему расклад дел, поддерживать власть. Поддерживали, понятно, формально и так далее. Но чтобы ты пришел в компанию, где люди сидят, друзья пьют что-то и так далее, и начал говорить...
Извините, смотря с кем сидишь, смотря с кем пьешь. А сколько из таких компаний посидел, выпил... Все пошли домой, а один пошел.
Да, да, да. Соглашусь, наверное. Но вот все-таки давайте вот к сегодняшнему времени.
Да.
Я хотел мостик перекинуть.
Но я понимаю.
У меня не очень это получилось. Перекидывая мостик. Да. Вот сегодня как? Вот в какой части сегодня современного человека, вот давайте безобразованный в сторону, там, просто современного человека, который живет какими-то материями 21 века. Вот насколько это прилично или неприлично поддерживать власть?
Вы понимаете, что дело? Я думаю, что если уж мы начнем сейчас философствовать, то нужно понимать, что, во-первых, у каждого человека, во-вторых, у общества в целом существует некая своя иерархия ценностей, которая возникает не вдруг. Не от того, что к власти пришел Путин, Ельцин,
да, конечно,
или
конечно.
Кто-то, да? Или Иван Грозный, или Петр Первый, она возникает на протяжении веков, я бы сказал, даже. Да? И в России сложилась иерархия ценностей. Вот что нас разделяет с Западом, как мне кажется, это как раз это разные пирамиды вот эти.
Ну, ценности чуть-чуть.
Ценности одни и те же, только приоритеты разные. Если, например, там, ну, возьмем ценность человеческой жизни, да, там у них стоит очень высоко в этой иерархии, то у нас очень низко. Если ценность свободы у них там стоит достаточно высоко, то у нас очень низко. У нас намного выше, чем у них, ценность, там, как бы это сказать...
Ну, личной свободы, например, да?
Нет, не личного, государства.
Государство.
У нас ценность коллективизма. Коллективизм – это тоже ценность.
Да.
Вот. И так далее, и тому подобное. И мы живем немножко, поэтому мы получаемся мы немножко в разных измерениях. И мы в нашем измерении мы привыкли за века, не за советскую власть и не за 15 лет Путина, а за века мы привыкли к сакрализации власти. Да, мы привыкли к тому, что государство выше гражданина. Вот смотрите, сколько у нас, когда Горбачев во время перестройки сказал, что человек выше государства, это же было как это? И самое интересное, что все зааплодировали, потому что все как бы умом понимают, что это так. А на практике все сдались все равно этому государству. И все говорят, сказал-то, ладно, но государство все. Что государство, кто такое государство, где оно государство, где с ним поговорить можно, я не знаю. Вот. Но это, я даже говорю, немножко так иронизирую, может быть, но без издевки. Реально, я понимаю, что это так. И дальше перед каждым возникает вопрос, или жить с этим, или это попытаться каким-то образом менять. Те, кто меняет мир вокруг себя, намного меньше тех, кто согласен в нем жить, если он не сильно тебя достает. И вот я недавно относительно разговаривал с одним замечательным петербургским историком. Вот. Что-то начал ему жаловаться, что вот что вокруг творится, там то-то, то-то. Он мне отвечает, и это тоже, я его понимаю, это жизненная позиция. Человек совершенно нормальных, скажем, взглядов. Он мне написал, он говорит, слушайте, он говорит, интернет есть? Есть. Ну и... А что еще надо? Да? То есть уходишь такое, то, что называлось... В советские времена еще родились все эти словосочетания. Внутренняя миграция, там, да? Уход в себя, там, жить вне государства. Ну, государство как машина, вот это государство. И очень многие живут вне его. Другое дело, что он тебе... И вот чем его больше, тем больше он тебе мешает жить.
Оно к тебе приходит, да.
Оно к тебе приходит само, но с ним можно, как выясняется, это тоже ценность, если хотите, с ним можно договариваться на определенных условиях. Да? Вот поэтому, кстати говоря, возвращаясь к панамской истории, поэтому сначала все думали, скандал, скандал. А какой скандал, когда люди все это знали? Там не было никакого сюрприза. Они не знали конкретно, что это виолончели, и не знали конкретно, что это Панама. Ну, что что-то такое есть, все, никто же в этом не сомневался. Мы никого этим не удивили, наших людей, я имею в виду.
Ну, более того, наши-то думали, что побольше.
Да, тоже. Что там говорить?
Вообще. Ну, так это же, наверное, все-таки...
А вы что думали, что это не так?
Да. Нет, все равно же существует где-то вот такое внутреннее ощущение, что если ты находишься во власти, ты находишься у власти, то ну, сам Бог велит, чтобы кусочек-то тебе отламывался, да и неплохой. Как же так? Смысл-то туда идти в эту власть, если там без кусочка-то?
Ну, в том-то и дело. Вот опять же, возвращаясь к... проблеме ценностей, проблеме сравнения ценностей. Я помню тоже свой там разговор, я во Франции когда работал, там с многими французами такими, помню один, я не думаю, что он еще живых, потому что он такой соратник де Голля, такой роскошный, такой аристократ французский. Владелец, он был тогда владелец вот на курорте, есть такой знаменитый курорт, как он называется, вот воды. Да, воды. Люди ездили на воды.
Это да. где?
Витель,
конечно.
Да, ну вот вода еще
конечно,
есть. Да, да. И вот он был владельцем огромного этого У нас это называют, даже санаторием трудно назвать, это такой роскошный.
Профилакторий.
Дом, да. Там казино и так далее. Аристократ, богатейший человек и так далее. И вот мы с ним что-то сидели, долго разговаривали. А это был конец перестройки где-то еще. Когда для нас многое что-то открывалось, мы пытались что-то понять. И я ему какие-то, видимо, в его понимании какие-то идиотские вопросы, наверное, скорее всего, задавал. Но я их задавал. И я вот запомнил почему-то наш разговор о том, кто-то еще, я был не один, это не один на один был, а у нас было трое. Вот. И вот третий человек задал вопрос, скажите, говорит, а что слаще? Вот я очень хорошо помню формулировку. Деньги или власть? И он удивился, знаете, чему? Вернее, не удивился, он ответил. Я, по-моему, встрял со своей, значит, свои 5 копеек вставил. Я говорю, ну, власть – это и есть деньги. Он говорит, нет. Нет, надо делать выбор. Он говорит, сладко и то. Если вам слаще власть, то выбирайте власть, но это не означает, что... Понимаете, да? То есть это просто разные... разные
же... же атрибуция власти, да, является частью денег.
Да. А если деньги, пожалуйста, делай деньги. Занимайся коммерцией, не знаю чем, бизнесом, но ты не у власти. Да? То есть вот это вот оно разделение, там же не стоят перегородки. Даже, я думаю, ну надо смотреть, конечно, их законы. Там есть, конечно, что-то в законах. Но в принципе там нет таких жестких перегородок. Они выработались, эти перегородки, неким, да, неким жизненным опытом.
Жизненным опытом, но и какими-то этическими еще категориями.
Этические, да, категории, они и вырастают из, да, этого жизненного, да, опыта. Да.
А на ваш взгляд, вот это вся эмигрантское, сирийское, европейское нашествие, оно чем закончится?
Ну, я думаю, что оно остановится, во-первых. Вот. Но это тяжело.
Но проблема-то не закончится в связи с этим. Все-таки вот этот культурный дисбаланс, который существует...
Ну, тяжелая проблема. Ну,
тяжелая.
Европейцы, видите, сколько лет они думали, что они переварят. Угу. У них не хватило... Я вам хочу сказать, знаете, что... я думаю, что перед их глазами был опыт штатских. Угу. Европе не хватает либерализма.
Либерализма, да.
Для
слишком
такой...
много социализма, да.
Для такого, для такой переделки, переварки, да? Потому что в этом котле, в американском, миграционном, да, там все и что-то, хотя тоже, безусловно, не окончательно, но тем не менее, да. А здесь не хватает, да, здесь много меньше либерализма, много, как вы сказали, социализма, много социальной политики, а это значит различного рода там субсидии, там социальные там, всякие пособия, это все развращает, а тут мигранты, им надо помогать, а мы человеколюбивые, значит, народ, да, значит, надо, ну и так далее, и тому подобное. Вот, так что, да, если все было бы грубее и надейся сам на себя, да, они многие бы не поехали не просто. Поехали. Они же едут, они же понимают, что их там в беду не бросят, да, в беде не бросят.
Ну и как следствие всему этому все-таки что произойдет, на ваш взгляд? Европа поменяется под мигрантские требования или мигранты каким-то образом отреагируют на европейские
требования? Я думаю, что волей-неволей Европа ужесточится.
Ужесточится.
Да,
думаю, то есть через смену власти произойдет?
Им деваться некуда. Через смену власти, через смену отношения просто. Угу. Да. Там как, я так думаю. Угу. Потому что, ну, действительно, им деваться некуда. Это же...
Слушай, давайте на коду вам еще один вопросик задам. Давайте. Такой вполне любопытный. Московский, вы уж меня извините. Ну, московский по содержанию, а не по сути.
А что, передано извиняться? Я же не отказываюсь от своего
сегодня.
Московитости.
Нет, это просто...
Москальство.
Москальство. В Москве задержали крупнейшую партию контрабанды предметов роскоши. Элитные часы, ювелирные изделия и все-все-все вместе на 12,5 миллиардов рублей. Миллиардов. Рублей. То есть, по сути, это мост через Неву. Вот Серный мост у нас строят через остров Серный. Это вот мост через остров Серный. У вас задержали, значит, ну, контрабанда.
А у кого?
Контрабанда, но на таможне.
А, на таможне?
Да, да.
А что, везли?
Нет, вывозили.
А, вывозили из России. Ну, ведь то, что когда мы говорим бегство капиталов из России, оно же в разных формах.
Слушайте, ну это же очень любопытное бегство, обратите внимание. Понимаете, вот все-таки, конечно.
Чем продавать, потом менять на валюту, так, видимо, решили сразу вывести.
Дороже продать, конечно. Может быть, здесь купили на рубли, там продать на валюту. Абсолютно понятная история.
Я все пытаюсь посчитать. 9,5 миллиардов, если это шестая часть чего? Рублей, да?
Рублей, да.
Шестая часть миллиарда евро. То значит 150-170 миллионов евро.
Да. Ну, еще можно, знаете, через городские бюджеты считать, там, ну, то есть, части городских бюджетов.
Ну да,
там. Ну, вообще, конечно, любопытно, да, все-таки вот такая, казалось бы, вот кто эти прекрасные люди? Вот удивительно, конечно.
Слушайте, но меня, знаете, что меня поразило? Вы говорите, чем у нас занимаются люди? У вас же открывается в Петербурге, у вас. Этот международный юридический форум.
Да.
Я вот на нем аккредитовался и получаю информационные письма.
Так.
В том числе по проблемам, которые там будут обсуждаться. Угу. Знаете, какая одна из проблем, которая будет обсуждаться?
На юридическом форуме.
Да, на юридическом форуме. Правовые, как бы, аспекты разводов высокодоходных семей.
Угу.
То есть, как разводить миллиардеров? Там же все время скандалы, да?
Да.
Как делить имущество?
Ну, это в нашей юрисдикции, да? То есть, это
не... Ну, видимо, да. Я не знаю, там, ну, может быть, мы хотим международный опыт привлечь, я не знаю, там, как.
Да, да, хорошо. Ну, вот, может быть, какой-то, значит, какая-то дама-разведенка хотела вывести все, что отвоевала, значит, от мужа. Хорошо, спасибо большое. Виталий Дымарский, уважаемые телезрители, у нас сегодня был в студии. Спасибо огромное. Ну, и встретимся через неделю. Пока.
Всего доброго.